Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Геннис. 60-летие. Мне нравится, когда культурное явление можно обозначить одним словом. Ходосевич. Цой. Довлатов. Нужны ли пояснения? Вайн. Геннис. Коротко и ясно. Я познакомился с Александром Геннисом больше 20 лет назад по телефону. Он был в Нью-Йорке, я в Париже. Я попросил его написать статью для одного журнала, которым занимался в ту пору. Геннис выслушал меня и коротко сказал: «Хорошо, я напишу». Мне даже показалось, что слегка отбрил. Прошло 4 дня, и я получил из Америки большой желтый конверт. Уверенный, что это какие-то соображения и согласования, я уставился на готовую статью страниц на 8 на заданную тему. 2 дня конверт шел через океан. Значит, Геннис сел писать этот текст немедленно. Я редко бывал так посрамлен в профессиональном плане. Сразу, для незнакомого человека, куда-то в Париж, без копейки гонорара. Хочу напомнить, что это самое начало 90-х, и печататься в эмиграции никто не хотел. Свои страницы предлагали все российские журналы и издательства. Этот урок обязательности, динамизма и профессиональности я не забуду никогда. Нужно ли добавлять, что статья была написана блестяще, по-геннисовски? Если бы мне тогда сказали, что очень скоро я окажусь редактором Александра Александровича, я бы громко рассмеялся. Но в 95-м году так и случилось. Меня взяли на радио «Свобода», и Геннис стал присылать мне свои программы. За 18 лет, прошедших с тех пор, не было ни одного случая, подчеркиваю, ни одного, чтобы его передача не пошла в эфир. То есть, кажется, один случай был, но Геннис не имеет к нему никакого отношения. Какие-то случились технические проблемы на пражской стороне. 11 февраля Александру Геннису исполняется 60. Я пригласил людей, читающих, слушающих и жующих с Геннисом, рассказать, что они думают о юбиляре. Борис Парамонов.
Что больше всего мне понравилось в Геннисе с первых же дней нашего знакомства, что он, приехав в Америку еще вполне молодым человеком, 24 лет, сразу же отказался от американской карьеры, не сделал для этого никаких шагов. А ведь мог бы. Ему самой стать была идти в американский колледж или университет и приобрести там ходовую специальность. Ведь жена его сразу же хорошо устроилась в Америке, и отец очень хорошо стал зарабатывать. Совместно они вполне могли бы обеспечить Саше несколько лет перспективной учебы. А человек он всячески способный и умеет научиться всему. Очень был прагматичный вариант. Но Геннис на это не пошел. Он эмигрировал не для того, чтобы раствориться на американском рынке труда, а для того, чтобы заниматься русской литературой, для того, чтобы писать ее. Поверьте мне, это было очень необычное решение для советского эмигранта. Я знаю многих людей, которые в Советском Союзе считались литераторами, но, приехав в Соединенные Штаты, сразу же вспоминали, что у них есть советский диплом, вполне пригодный для устройства на новом месте, какой-нибудь инженерно-технический. Однажды, помню, в Советском Союзе объявилась некая литературная группа, в числе которой были Пригов и Евгений Козловский, автор нашумевшей тогда повести «Красная площадь». И был у них еще один участник в этой группе, представленный как кандидат химических наук. И рассказ, данный им в этот сборник, был вполне литературен. Я помню его фамилию, но не буду называть ее ни к чему. Известно было, что этот человек тоже эмигрировал, но на ниве отечественной словесности в обстановке полной эмигрантской свободы так и не объявился, не сомневаясь, что он в Америке успешно химичит. Геннис не такой. Он писатель прежде всего и главным образом. Параксеранс, как говорили наши понимавшие по-французски предки. Он приехал в Америку, чтобы писать на свободе, делать то, что ему не дали бы сделать на родине. Впрочем, думаю, что при такой 100-процентной литературоцентричности, при такой одержимости литературой, он и там сделался бы литератором, скорее всего, литературным критиком. Но каковы были соответствующие перспективы? Вполне мизерные. Перебивался бы из кулька в рогожку, печатал бы 1-2 статейки за год, зацензурованные уже заранее. Ну, пробился бы из Риги в столичные журналы, и все. Столицы тоже ведь не шибко поощряли литературу. И тут еще одно обстоятельство нужно упомянуть, толкнувшее Генниса на эмиграцию. Муза дальних странствий. В совке он, может быть, и печатался бы через пень-колоду, но выездным стал вряд ли. Ну, разве в Болгарию бы разок пустили? А здесь ему открылись все горизонты. Забавная была деталь в его раннеэмигрантском житье. Его жена, Ира, устроилась на работу в авиакомпанию «Панам», в которой служащим давали одну забавную льготу. По выходным дням, коли найдутся места на том или ином рейсе, бесплатно летать за границу, причем вместе с членами семьи. Казалось бы, что увидишь за день, когда к вечеру уже обратно надо. Но Геннис ухватился за эту возможность и, сам еще не заработав в Америке ни цента, успел побывать во многих странах. Это очень важное обстоятельство, которое я хочу зафиксировать во что бы то ни стало. Один из бесспорных и высоких талантов Генниса – умение писать путевые очерки. А для этого нужно не только перо, нужен прежде всего глаз, умение видеть, способность в чужеземной жизни найти определяющую черту и сделать из нее некую выразительную метафору этого чужеземья. На мой взгляд, у Генниса в этом жанре есть только один равновесный соперник – Илья Эренбург в его книге «Виза времени. Путевые очерки Европы 20-х годов». Это моя любимая книга у Эренбурга. И с полной ответственностью говорю, Геннис пишет не хуже, чем Эренбург в этой книге. И еще одно. Эренбург – скептик и насмешник, а Геннис говорит, что побывал в 90, кажется, странах, и все ему понравились. Не могу не вспомнить одного личного обстоятельства. Геннис весной 2010 года застрял в Париже из-за извержения исландского вулкана с каким-то непроизносимым названием, что привело к загрязнению авиапространства и невозможности летать. И в те же дни случилась экокатастрофа в штате Луизиана, взрыв на нефтеприисках компании British Petroleum. Я тогда написал стишок и послал его Саше в Париж, где советовал ему во избежание авиазадержек сделаться птицей. Приведу тебе последние строфы. «И ты не забывай углы медвежьи, луга, лианы, и птицей прилетай на побережье Луизианы. Измазаться британским петролеем, там шанс обоим, но мы с тобой авось не околеем и грязь отмоем». Вторая писательская ипостась Генниса – литературная критика, конечно. Тут только одной фразы достаточно. Я не знаю ни одного примера ошибочности его литературных суждений. И опять же, манера письма, стиль. Читать Генниса – редкое наслаждение. Вы, что называется, ловите кайф. Геннис – мастер слова. Причем, сказал бы я, поэтического слова. Известно, что художественно организованное слово характеризует не только поэзию, но и прозу, хорошую прозу, естественно. Я бы сказал еще так, чтобы получить адекватное представление о Геннисе и его стиле, его надо читать постоянно, то есть в пределе заучивать наизусть, что мы и делаем с полюбившимися нам стихами. Геннис существует в моменте чтения, как фейерверк в моменте взрыва. Остается память о чем-то необыкновенно красивом. Я уверен, что мой друг Саша Геннис многое мог бы рассказать о фейерверках, причем даже не в плане эстетики, а о технике этого мастерства. Он знает все, и, как ему часто говорил, много лишнего. Например, что такое дроболитная башня или лента Мёбиуса. А еще он очень начитан в античной литературе, больше меня точно. И вдруг мы узнаем, что он провел месяц в буддийском монастыре, или что он изучал китайскую каллиграфию. И тут во всех этих деталях открывается еще одна его обаятельная черта. Он подросток, любознательный, подающий родителям и учителям надежды подросток. Главное же в том, что подросток подрос, вырос и оправдал надежды.
Борис Парамонов. Геннис. 60-летие. Продолжаем выпуск «Мифов и репутаций». Слово постоянному соавтору Александра Генниса по программе «Американский час» Соломону Волкову.
Познакомился я с Геннисом как с Вайлем и Геннисом. И произошло это в 1977 году, когда они приехали оба в Нью-Йорк. Я здесь появился на год с чем-то раньше. И должен сказать, что из них из двух... С Вайлем общаться было гораздо проще. Потому что Саша тогда, по молодости лет, мог быть чрезвычайно агрессивным и довольно-таки бестактным. А я, нужно заметить, человек злопамятный, и некоторые обидные вещи, которые я тогда услышал от Саши, помню до сих пор. А с 1995 года, то есть идет уже тому, скажем, 18-й год, получается, мы с ним сотрудничаем на радиостанции «Свобода». Причем скажу, что до Ениса у меня было два других собеседника. Одним был Довлатов, а другим был уже упомянутый Вайль. И из вот этой троицы, Довлатов, Вайль и Генис, я отдаю предпочтение Генису. И скажу почему. Довлатов мог абсолютно замучить человека. Причем ведь это Довлатов меня буквально притащил на радио «Свобода», но с ним вместе готовиться к передаче, это было чистое мучение, потому что он начинал копаться в деталях, он начинал нервничать, и из-за этого начинал нервничать и я. С Вайлем все было как раз по-другому. Он был то, что называется «strictly business», только исключительно по делу. Общение было, вот, родинное общение было подчеркнуто деловым, и должен сказать, что это тоже могло действовать у микрофона расхолаживающим образом, потому что мой жанр выступления на «Радио Свобода» — это диалог, беседа. И нужен был мне собеседник, который бы разговаривал бы со мной и заинтересованно, легко, весело и не действуя ни на нервы. И вот Генис оказался таким идеальным собеседником. Это что касается меня. Но я должен заметить, что Генис стал настоящим творческим лидером американского бюро «Радио Свобода». Передача «Американский час» — это его создание. И, по-моему, это блистательный плод его ума, его таланта, его энергии и его умения выбирать собеседников, в частности. Вот. И именно поэтому, как я уже сказал, из всех людей, с которыми мне довелось общаться на «Радио Свобода», Сашу Генниса я ставлю, безусловно, на первое место. Причем его деятельность, вот этого лидера американского бюро «Радио Свобода», проявилась его творческая гибкость, мне кажется. И гибкость человеческая. Он не остался таким, каким он был в молодости своей, когда он мог быть, как я уже сказал, и агрессивным, и догматичным, а превратился в личность, откликающаяся на человеческие, на профессиональные, на творческие запросы своих сотрудников. И на сегодняшний момент в Нью-Йорке, пожалуй, чаще всего, теснее всего, я общаюсь именно с Генисом. Теснее, чаще, чем с кем бы то ни было другим. Теперь о Генисе как о медийной личности, потому что в моем представлении он ярко незаурядная медийная личность. Он не администратор родины, есть и такой тип руководителя. И я знал таких людей, и в этом смысле, скажем, покойный Юрий Гендлер, Петя Валь, они были именно, может быть, в большей степени талантливыми администраторами. А Денис исключительно творческая фигура. И в его деятельности, связанной с радио, связанной с его позицией как колумниста, я хочу отметить одну очень важную вещь, а именно высокое качество, неизменно высокое качество его работы. Это очень-очень трудно. Денис очень плодовит как колумнист, как радиожурналист. Теперь, особенно когда все это можно прочесть так или иначе на интернете, ты видишь, насколько это последовательно из года в год высочайшее качество. Это очень-очень редкая вещь. И здесь он, безусловно, тоже один из лидеров. И, наконец, Генис как писатель. Но все мы знаем, что он начинал с Вайлем в качестве соавтора. И эта пара дала ряд блестящих и занявших свое место в истории новейшей русской культуры книг. Причем все знают и помнят их книги 60-е или «Русская кухня в изгнании». А я бы еще подчеркнул одну книжку, которая мне лично очень дорога. Это «Потерянный рай». Их книжка об эмиграции. Сейчас они не так часто вспоминают. А я считаю, что в ней были высказаны очень важные соображения. И, как всегда, у этих соавторов в блестящей форме. А что касается книг Генниса, написанных им уже вне вот этого легендарного на сегодняшний день творческого содружества, то я бы выделил его американскую азбуку, о которой когда-то я отозвался об этой серии зарисовок из американской жизни, я отозвался не как о яйцах Фаберже. И помнится, Саша, это понравилось, но это чистая правда. И, конечно, «Довлатов и окрестности». Первая и лучшая книга о Довлатове. Книга, которую, если человек хочет войти в мир Довлатова, я всячески рекомендую. Из последних его книг мне особенно по душе «Фантики», потому что в ней ярко проявился дар Генниса популяризатора. А это как раз мне очень близкая вещь. Его умение говорить совершенно новые вещи, говорить их в афористической форме и в то же время не отпугивать читателя. Сделать как бы шаг навстречу аудитории с тем, чтобы она бы, эта аудитория, сделала бы два шага по направлению к тебе. Это тоже очень редкое качество. Ну, о нем, как о писателе, хорошо сказали когда-то такие крупные фигуры, как Михаил Эпштейн, Татьяна Толстая или Сергей Костырко. Так что тут мне мало что можно добавить. А я в заключении повторю слова одного русского классика о другом. Он сказал о нем, что он у нас оригинален, ибо он мыслит. Вот это, по-моему, прекрасное было бы определение и деятельности Саши Генниса. Что касается наших с ним личных отношений, то среди десятков книг Генниса, им подаренных мне и написанных, мне особенно нравится одна – «Соломона и Марианне от вечного союзника» Саша Геннис. Так он написал свою книгу «Иван Петрович умер».
Как можно вести музыкальные передачи с человеком, который ничего не понимает в музыке?
Он прекрасно знает и понимает музыку. И с ним разговаривать о музыке одно удовольствие. И должен сказать, что общение с ним даже повлияло в какой-то степени на мои музыкальные склонности, потому что он фанатик Дебюсси. Мне Дебюсси никогда особенно не нравился. Вот на протяжении всех этих лет, общаясь с ним и разговаривая о музыке, я постепенно поддался, вот, вошел вот в этот круг людей, которые ценят и любят Дебюсси. Потому что я, как я уже сказал, это дело вкуса, и мне с детства Дебюсси никогда особенно меня не привлекал. А Саша меня буквально заставил этого великого композитора полюбить и оценить по-настоящему.
Соломон Волков. Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Геннис к 60-летию. Одна из самых известных книг юбиляра – «Довлатов и окрестности». Она хорошо знакома не только читателям, но и слушателям «Свободы». Большой цикл «Довлатов и окрестности» – два десятка программ звучал на наших волнах в конце 90-х. Но еще раньше в пражской редакции была записана часовая передача «Довлатов в Америке» к пятилетию со дня смерти. Ее авторами были Александр Геннис и Петр Вайль. С тех пор передача никогда не повторялась. Я хочу познакомить вас с небольшим фрагментом из нее. 25 августа 95 года. У микрофона Александр Геннис.
Сергей Довлатов умер 5 лет назад. Казалось бы, это достаточный срок, чтобы затянулось прорехом. Но что-то из этого ничего не выходит. Похоже, что эта смерть всегда будет ощущаться безвременной и потому трагичной. Сергей Довлатов в сознании читателей занял то же место, что Высоцкий и Венедикт Ерофеев. Это писатели, которые не успели сделать все, что могли, писатели, трагически рано ушедшие из жизни. И Сергей Довлатов, который несколько дней не дожив до своего 49-го дня рождения, очень многого не успел. И в первую очередь не успел вкусить той славы, которая пришла к нему очень поздно. Ведь писатель, в сущности, Сергей Довлатов стал писателем в Америке. Мрачной национальной традиции смерть писателя в России становится как бы катализатором для его славы. После смерти писатель сразу становится куда более знаменитым, чем при жизни. И это какая-то наша специфическая российская особенность, потому что я разговаривал как-то с редактором американским Довлатова в журнале «Нью-Йоркер», и она мне сказала, что на Западе не любят мертвых писателей. Писатель умер. Появились другие писатели, и это уже ушло, он уже как бы проиграл. Но в России слава начинается именно со смерти. И во всяком случае, смерть Довлатова стала той отправной точкой, с которой началась большая, я бы сказал, грандиозная слава Сергея.
Ну вот интересно, что он как-то переместился, я бы сказал, из небытия в небытие. То есть был он где-то за океаном, витал, существовал в качестве голоса. Потом вдруг материализовался книгами, то есть листами бумаги. А сам живой Довлатов так, в общем-то, в Россию и не попал. И вот это ужасное чувство, которое меня не покидает по сей день, 5 лет прошло, и я, у меня каждый раз, когда я открываю книгу или вижу просто эту книгу на своей полке, я думаю о том, что как мало он не дожил до вот той действительно поистине всенародной, всероссийской любви, которой он сейчас окружен, окружено его имя.
Я когда вижу каждый раз новую книгу Сергея, выходящую, все, мне хочется ему рассказать. Мне даже часто снится, что я ему рассказываю. Вот посмотри, что происходит.
А вы помните, как он мечтал и говорил, это ведь он умер накануне своего 49-летия, и он так как-то с опаской спрашивал: а интересно, вот 50-летие мое как-нибудь отметят? Да. Можно себе представить, как бы отметили.
Более того, Сергей действительно готовился к этому юбилею. Он ведь приготовил сборник своих рассказов. Избранное, свою хрестоматию, которую я хотел назвать рассказы.
А называл, что... помните, посмертное он
а
называл.
А помните, мы еще смеялись и говорили, что сборник с названиями рассказы можно выдавать только, издавать только после смерти.
И он его называл, да? Посмертное, хорошие были шутки. Все это относится к 2-3-недельному сроку до его смерти, до его кончины.
Что-то, конечно, не так в писателе, который умирает посередине своего творческого пути. И теперь мне кажется, что Довлатов успел бы стать другим, потому что сейчас, когда литературная ситуация в России кажется такой запутанной, такой невнятной, ясный и чистый стиль Довлатова, его веселые, грустные и простые рассказы – это как раз то, чего не хватает в нашей литературе сегодня. И Довлатов мог бы стать первым автором, который вернул бы нашу литературу к ее читателям и вернул бы, я бы сказал, достоинство простого и ясного письма.
Подождите, я хотел бы тут как бы возразить против сослагательного наклонения. Он это и сделал, по-моему. Да, он это сам не увидел и не застал, но книжки его сделали. Это действительно поразительное явление, когда в любви к Довлатову признаются, там, не знаю, буквально, я это не придумываю, внук и дед. То есть читательская аудитория широчайшего диапазона. Я не говорю по социальным различиям, но по возрастным, что бывает гораздо
дело
реже.
Дело в том, что Довлатов как раз достиг того, к чему всегда стремился. Он хотел быть массовой литературой и стал ею. Довлатов – это по-настоящему массовая литература, потому что действительно он универсален и читает его все. Это именно то, к чему он стремился. Он терпеть не мог темной, эзотерической, элитарной словесности. Литература должна быть для всех, такая же, как литература Пушкина или, уж страшно сказать, но Ильфа и Петрова, допустим.
Александр Генис. Фрагмент из передачи 95-го года. Литературный портрет юбиляра я попросил нарисовать писателя Дмитрия Быкова.
С моей точки зрения, Генис один из очень немногих людей, который продолжает непосредственно откликаться как критик на русскую литературу, на всем ее протяжении. О классике он пишет как современник русского XIX века, полемизируя, останавливаясь на своих согласиях-несогласиях, предельно субъективно. А литература XX века, как будто это же живое, частное и домашнее его дело, тем более, что, кстати, с большинством крупных творцов 70-х, 80-х, 90-х, он и лично выпивал. С Гиннесом можно, разумеется, не соглашаться, но он один из очень немногих субъективных и живых читателей русской прозы. И, кстати говоря, и поэзии тоже. Это дело не литературы, дело исключительно живым и актуальным. Не академическим, какова она для одних, и не политическим, какова она для других, а именно вот фактом личной биографии. В этом смысле Геннис, пожалуй, единственный. Остальные относятся к литературе куда более официально, а для него это домашнее дело, без которого не пообедать, не пойти к другу, не вывести собаку и так далее. Если говорить о геннисовских текстах, которые для меня, во всяком случае, особенно важны, и просто они заполнили существенные лакуны в моем образовании, это «Американо». Это цикл заметок, написанных об Америке, и цикл его репортажей оттуда, печатающихся в «Новой газете». Потому что, скажем, Довлатов не кажется мне фигурой столь значительной, поэтому «Довлатов и окрестности» для меня книга скорее не самая увлекательная. А «Русская кухня в изгнании» я высоко ценю их с Вайлем творческий подвиг, но сам я не готовлю и не люблю это дело, хотя умею, если нужно. А вот «Американо» — это та Америка, таким, в общем, если угодно, добровольным адвокатом, который выступил Геннис, потому что про Америку очень много врут. И врут, как правило, злонамеренно. А настоящая Америка предстает в писаниях очень многих авторов, живо ею интересующихся, и здесь, конечно, Геннис на первом месте.
Эффект долголетия, который Геннис являет собой, он был моден и в эмиграции в конце 70-х годов, и в перестройку, и все 90-е годы, и 2000-е. Да и сейчас его книжки расходятся, как горячие пирожки. Не подозрительно ли это для вас, так сказать, с точки зрения успеха? Может, причина там вот такая легковесность, на потребу публики все это?
Не, ну, во-первых, о долголетии можно будет говорить, когда Геннису будет 95, и он опубликует роман. Насколько я знаю, абсолютный рекорд поставлен Леонидом Леоновым, который свою главную книгу издал в 95 лет и продолжал ее подчищать и править до момента верстки. Все-таки еще 35 лет в запасе у Генниса есть. Да и какое долголетие в 60? Вспомним, какие прекрасные стихи писал в 70 Лосев. Вспомним, если уж на то пошло, Чучьего и позднего Фета. Если говорить о наших современниках, то Искандер написал «Софечку», когда ему было 77, ну и так далее. То есть о долголетии особенно говорить не приходится. Что до постоянства читательского спроса, то это, по-моему, только крайне бездарные, никем не востребованные и очень одинокие люди выдумали, что настоящая литература должна быть никому не нужна. Вот есть кружок из 5 ценителей, они ценят постановку одной запятой, стилистической, очень совершенной, и готовы ее часами обсуждать. Геннис пишет много, он живо откликается на современность, он востребованный автор, потому что он личный собеседник каждого, с ним можно, опять-таки, не соглашаться, и он будет мысль, будет живую ассоциацию. Иногда он форсит, это очень видно, иногда он форсирует голос, это тоже видно, но во всех случаях он старается не себя спозиционировать, а читателя разбудить. Вот это очень важно, что себе он уже все доказал. Теперь он формирует собеседника идеального. И мне кажется, читатель на эту заботу откликается достаточно горячо. Ведь хорошо расходится книга, которая обращена к читателю, а не к себе и не к узкому кружку своих. В этом случае Геннис абсолютно альтруист в литературе, и нет ничего удивительного, что читатель его за это благодарит.
«Американо» вас убеждает как человека, который в Америке не жил. А вот убеждают ли вас книги Геннеса о том, что вы знаете и сами, например, 60-е?
Да нет, во-первых, все-таки я в Америке жил по нескольку месяцев подряд, и никогда у меня не было с Геннисом здесь принципиальных разногласий. Наоборот, я замечаю его замечательную точность. Если собрать время, которое я в Америке провел за все это, ну, наверное, года полтора-то наберется, а с этим багажом уже можно о ней судить. Что касается непосредственно текстов о 60-х годах, здесь у меня с Геннисом, как ни странно, гораздо больше расхождений, потому что у нас разные отношения к Советскому Союзу и к советскому опыту. Я считаю, что советское во многих отношениях предпочтительнее русского, и было прорывом из него. Для Геннеса это шаг назад по сравнению с русским. Но как бы мы по-разному не смотрели на 60-е годы, мне все равно всегда чрезвычайно интересно почитать, как их воспринимал этих людей младший современник. И младший современник почти всегда завистлив, как-то болезненно, зло приметлив, несколько ревнует. А Геннис — это очень доброжелательный читатель. И то, как он воспринимал Аксенова, и то, как он воспринимал Лимонова, которого он на 10 лет младше, то, как он воспринимает Солженицына, это всегда, по-моему, очень полезный опыт такой чисто эстетической критики, во-первых, и большого подросткового доброжелательства, которое в полной мере сохранил.
Вы преподаете в школе, преподаете литературу, если я не путаю, правда?
Да, литература иногда русский.
Что вы скажете по поводу родной речи? Книга, которая рекомендована Министерством просвещения, а с другой стороны, очень многими людьми отрицается, даже теми, которые посмеиваются ее читая, посмеиваются от удовольствия. А вот вы насколько, так сказать, совпадаете с ней в своем видении и в своем преподавании?
В своем преподавании я на нее ссылаюсь крайне редко, поскольку это те случаи, которые меня... Ну, как правило, которые меня слишком волнуют самого, чтобы я здесь ссылался на чьи-то другие мнения. Я охотно рекомендую школьникам родную речь, потому что это сборник замечательных эссе, уже действительно будящих мыслей, как было сказано. Но в этом смысле, конечно, она не может рассматриваться как учебник. Как учебник гораздо предпочтительнее, скажем, двухтомник Игоря Сухих, другого ленинградского автора, который... значит, значительно, мне кажется, просто методологичнее, который понятнее излагает. Но если школьник для того, чтобы хорошо подготовиться к экзаменам, прочтет Вайли и Генниса, где в систематизированном и кратком виде набредет действительно на пересказ основных критических точек зрения и на собственную, всегда очень остроумную авторскую, да, я с удовольствием это буду приветствовать. И из всех самодеятельных учебников, скажем так, учебников неклассных, этот наиболее демократичен. Ну и, конечно, многие формулировки Вайли и Генниса запоминаются. И, конечно, литературоцентризм их мировоззрения, он сам по себе очень обаятелен. Мне вот, например, так сказать, все географические заметки Вайля о «Царство небесное» всегда казались некоторым отступлением от чуть ли не предательством литературы. География неинтересна, путешествия неинтересны, травеногие писать скучно. Вообще архитектура пресна и кухня пресна. Интересна только литература. Вот надо уметь это... чувствовать и понимать, потому что литература – это единственное, что остается. И вот мне кажется, что Геннис это понимает лучше. Мне приятно, что он в литературе не изменил ни с политикой, ни с кулинарией, ни тем более с архитектурой.
Если бы вам довелось заказать Геннису обед к вашему приезду, что бы вы заказали? Какое было бы меню?
Я даже гипотетически не могу представить себе такую ситуацию, и чтобы не отвлекать его... От главного я предпочел бы пойти с ним в любой фастфуд и там толком поговорить о прозе.
Дмитрий Быков к 60-летию Александра Генниса. С конца 80-х годов в Нью-Йоркском бюро «Свободы» работает писательница Марина Ефимова.
Мое знакомство с Александром Геннисом состоялось, страшно сказать, сколько лет назад, в первые годы эмиграции. В один из приездов в Нью-Йорк нас познакомил Сергей Довлатов в редакции теперь уже легендарной газеты «Новый американец». В помещении редакции толпился народ, и все громко разговаривали, кроме двоих, которые работали. Сергей сказал: «Это Петя Вайль и Саша Геннис. Верстают очередной номер. Скоро закончат, и мы сходим на ланч». В комнату, где работали Вайль и Геннис, дверь была открыта настежь. Однако при любой попытке кого-нибудь из сотрудников зайти с разговорами, оттуда раздавался короткий выразительный мат Вайля. Саша, кстати сказать, не ругается. Из соседней комнаты я наблюдала работу этих двоих, не в силах оторваться. Я думаю, так работают на подводной лодке. Умело, ловко, не торопясь, но и не останавливаясь, командой, но и не мешая друг другу. Они вырезали, клеили, что-то дописывали, тут же отдавали на допечатку Лене Довлатовой, третьему человеку, который в тот день работал. Мне потом казалось, что если бы, кроме самого Сергея, только эти трое работали в газете, ее судьба была бы другой. А на ланче и потом на многих других ланчах, обедах, ужинах и пикниках я познакомилась с иным Сашей Геннисом. Разговорчивым, дружелюбным, рыцарски щедрым, даме платить не разрешалось, даже когда его зарплата была близка к пособию для бедных. И всегда полным любопытства к стране, в которую его занесла жизнь. Он оказался эрудитом, но без высокомерия. Человеком со своим, часто парадоксальным восприятием искусства, но с интересом к чужому мнению. Работать с Сашей – большая удача, отдыхать – большое удовольствие. Уже после недолгого знакомства я поняла его принцип – работать так хорошо и так быстро, чтобы эта работа не мешала жизни, путешествиям, вечеринкам, знакомствам, отношениям, размышлениям и творчеству. Саша – один из самых любознательных людей, которых я встречала. Именно поэтому он так много узнал об Америке и потом так много рассказал о ней русским слушателям. Чем бы ни закончилась история русской службы «Радио Свобода», Саша Генис уже вписал в нее свою интеллигентную и яркую страницу.
Марина Ефимова. Генис к 60-летию. Еще одно писательское мнение. Татьяна Толстая.
Саша явление удивительное. Я за свою вполне долгую жизнь, пожалуй, не встречала человека, с которым так легко и удобно было бы дружить, не навязываясь, не залезая друг другу ни в душу, одновременно душой общаясь, ни в жизнь, ни в расписание жизни, ни во что. Вот поразительно удобно дружить с человеком, который живет за, сколько, 8 тысяч километров от тебя. Мы встречаемся 2-3 раза в год, когда я приезжаю в Америку, и очень редко, когда он приезжает сюда, он гораздо более занят в Москве, и еще реже на какой-то третьей территории. Например, вот как договариваешься с Генисом о встрече? Через полгода, без четверти 3 в аэропорту Ираклиона. Стойте справа, ближе к запасному входу сбоку, там, где туалеты. Окей. Ты записываешь себе эту записную книжку, и ты можешь быть спокоен, что что бы ни случилось, но такого-то числа, без четверти 3, на этом месте будет стоять Сашка в шляпе. Ирка, конечно, будет стоять с чемоданом. Она будет беречь чемодан, пока он отходит и смотрит вокруг. Он никуда не уйдет, он всегда приедет. Он надежный человек в этом смысле. И в этом есть какое-то волшебство, потому что ни на что в жизни положиться как бы и нельзя. А тут вот на эту вещь можно. И он всегда будет веселый, он всегда будет, только что увидевший что-то особенно интересное. Он будет знать все, что можно знать об этом незнакомом месте. Он прочитал в книге, он выяснил, он сопоставил, и сейчас он с жадным любопытством будет это место осматривать. И хотя ты это место знаешь как облупленное, и хотя тебе кажется, что в этом месте ничего интересного уже больше нет, но видя вот эту вот детскую чудесную свежесть, которая исходит от твоего приятеля, ты как бы и сам молодеешь, черт возьми. Мое привычное место отдыха в Греции в свое время необычайно освежил. Необычайно.
Александр Генис известен как человек, пишущий о еде, пишущий о застолье. А вам случалось быть у него за столом?
Не то слово, не то слово. Опять-таки, если я собираюсь в Нью-Йорк, то я сообщаю об этом Саше, и я получаю от него предложение в такой-то день съесть вот это, в такой-то день пойти туда-то и попробовать вот то-то. И, как правило, это обязательно одна трапеза у него дома, которую он продумывает заранее, а делает вид, что и не продумывает. Потому что, по-видимому, тут у него скорость принятия решений необыкновенная. Обычно это невероятно сбалансированная еда. То есть при огромном разнообразии того, что он готовит и готовит сам, это никогда не чудовищное такое сытное застолье, когда ты видишь массу всего и хочешь все съесть, и глупо обжираешься, и потом лежишь кверху пузом и не знаешь, зачем все это было. Нет, это все исключительно сбалансировано. Ты получишь и закуски такие-то, и такой-то супчик, и такое-то жаркое, и может быть, даже еще какой-то мини-десерт, потому что десерт я не ем, он тоже не ест. Ну, мало ли. На всякий случай вот попробуешь какую-то загогулину. Однажды, когда я была у него в гостях, мы ни к чему не приготовились. Он говорит, а решит в последний момент. И действительно, в последний момент завернули в какой-то магазин, и он взял какую-то рыбу, мне неизвестную. Совершенно неизвестную рыбу. Он сам сказал, что он эту рыбу тоже не знает. Ну, сейчас что-нибудь из нее сделает. И вот я в некотором ужасе наблюдала, как он ее готовит. Незнакомую. Больше всего меня потрясло, как у него летали руки на сковородке и как он солил эту рыбу. С моей точки зрения, он ее пересолил, когда махал над ней соль. Я прям видела, как сыпется соль у него из рук. Я панически боюсь готовить рыбу, потому что у меня получается не рыба, а каша какая-то. Если я беру что-то солить, у меня все пересолено, и я подумала, что, о боже, он погубил этот продукт. Ничего подобного. Она, как у вот настоящих шеф-поваров, она была ровно той степени солености, которая отвечала организму, рыбе, другим каким-то вот параметрам в себе. Я это никогда не забуду, потому что я была поражена. Он ничего не знал о ней, но он... Да, вот, смотрите, это как хороший пианист. Сел за инструмент, положил руки на их пошевелил, так пальцами, бряк, и потекла музыка роскошная. Потому что, ну, знает он клавиши, ну, понимает он, что это рояль. Ну, даже если он раньше никогда за этим инструментом не сидел. Это такой высочайший профессионализм. Поразительная, поразительная вещь в этом смысле. Ну, и надо сказать, что грамотный подбор выпивки под всякую еду, это тоже высший пилотаж. Кроме того, конечно, знание разных прекрасных местечек, где можно поесть, и вот обязательное хождение туда. Они мне все запомнили, все.
Уже даже не очень понятно, в первую ли очередь или не в первую очередь Гиннес литератор. А что вы о нем думаете, как о писателе?
Я в свое время писала об этом. Мне кажется, что ему надо больше писать вранья. То есть я хочу сказать, что он склонен к эссеизму и размышлению, потому что он профессионал тоже в этом вопросе, и он словно боится отойти и наврать, щедро, метафорически наврать о себе, о своей жизни. То есть он проявляет какую-то деликатность в этом вопросе, которая вредит художественности, как известно. Здесь нужен внутренний отрыв. Это то, что, мне кажется, он боится сделать этот шаг, а получается, это у него замечательно. Он писал какие-то воспоминания о своей жизни, и когда это было о нем, это было самое интересное. Но работа, наверное, работа тут выходит на первый план, она не позволяет, да, когда ты работаешь для журналов, для радио, вылезать со своим воспоминанием, причем зря. Ты пишешь о каком-то предмете, делаешь различные циклы программ, но вот этого бы хотелось, потому что его устные рассказы совершенно замечательные. Я бы хотела, чтобы он шел в эту сторону. С ним тоже необычайно легко работать. Мы делали программу 12 любимых, самых любимых произведений 20 века. Мы за 5 минут буквально составили список своих любимых произведений, сели, подумали и написали все эти 12 разговоров. Тоже еще одна область общения с ним, в которой было легко, удобно, профессионально. Я страшно рада, что у нас совпали вкусы.
Фраза при поднятии рюмки ваша в его адрес.
Сосвиданница.
Татьяна Толстая. Гиннес. К 60-летию. Еще один постоянный участник программы Александра Гиннесса «Американский час» – кинорежиссер Андрей Загданский. Перед тем, как поговорить о юбиляре, он прислал мне сделанную им в Италии фотографию Гиннесса.
Саша Гиннесс – известный русский писатель, с которым обстоятельства жизни свели меня довольно близко. И мы дружим вот уже многие-многие годы. И желая поздравить его с его, между прочим, круглой датой, я выбрал для этого совершенно специальную отдельную фотографию, которая занимает отдельное место в моих, так сказать, мемуарах о Гиннессе. Что вы видите на снимке, Иван?
Я вижу три вещи. Рюмку, Гиннесса и колбасу.
Абсолютно правильно. Начало замечательно. Но это не просто Гиннесс и колбаса. И не просто рюмка. За всем этим есть определенная история, которая очень точно характеризует Александра Гиннесса. Мы сделали эту фотографию, я и сделал фотографию в Падуе. В тот день мы приехали поездом из Венеции, ранним утренним поездом, с очень робкой надеждой попасть в капеллу Скровений, расписанную Джотто. Вы, конечно, знаете, что умные люди утверждают, что с этого времени началась эпоха Возвращения, да? И у нас была очень робкая надежда попасть и увидеть Джотто в тот день. И нам повезло. Мы купили билеты, но на самую последнюю сессию туда пускают группами. Мы купили билеты, по-моему, на 9 часов вечера. И нам оставалось убить не больше, не меньше, чем 10 часов. И под руководством писателя Александра Гиннесса мы отправились на базар. На базаре мы разделили наши усилия. Я стоял в очереди в баре, а Саша ходил по базару, покупал небольшие дегустационные порции колбасы и ветчины, чтобы смочь побольше съесть, попробовать и съесть. И вот снимок Мусорника сделан в это время. Мы тогда еще курили, в баре уже курить запретили. Мы сидели, Саша приносил все время новую колбасу, я покупал все время очередную порцию вина в маленьких таких итальянских детских стаканчиках. И мы говорили о Джотто, о Гарибальди, о Италии Средневековья, о фильмах Висконти, и восхищались и салами, и пили вино. Мало кто умеет так соединить в одной мысли высокую культуру и съедобный мир, как Саша Гиннесс. И то, и другое его стихии. Различие между этими двумя мирами существует только для людей с меньшей жаждой жизни и меньшей жаждой познания. Саша не просто ест колбасу, не просто пьет вино. Саша на этом снимке ждет встречи с Джотто. Если угодно, он предвкушает эту встречу. Отчего и вино хмельнее, и колбаса вкуснее. Вот почему я выбрал эту фотографию сегодня. Я благодарен писателю Александру Генису за совместно съеденное, выпитое, увиденное, обсужденное и обспоренное. А также за блестящие книги, эссе и статьи, которые он написал, а я имел возможность прочесть. И я надеюсь, что мы будем продолжать еще много лет есть, пить и обсуждать съеденное, выпитое, увиденное и прочитанное. И Саша будет продолжать писать «Фаланкера», как всегда. Будь здоров, Александр Генис, многие тебе лета. И еще у меня подскриптум. После встречи с Жотом мы абсолютно потрясенные, без единого слова, сели в поезд и уехали в Венецию, где мы жили тогда. Друзьями, как известно, очень хорошо и помолчать.
Вот о виденном еще, Андрей, я хотел вас спросить. Как вы разговариваете с Генисом? Вы профессионал в кино, и Генис не профессионал в нем. Что для вас эти беседы? Насколько вы можете оценить Гениса киномана?
Киномания Гениса носит несколько иной характер, чем мой. Есть вещи, которые, я знаю, он никогда не пойдет смотреть. Саша любит то, где придумано, где найдено какое-то блестящее формальное решение. Саша любит то, что стимулирует его мысль, что заставляет его думать, что заставляет его ворошить свою чудовищную, страшную эрудицию, свой культурный багаж. Он любит находить соединения, строить мосты, маленькие связи, маленькие и большие связи с кино с литературой, кино с живописью, кино с музыкой. И вот когда возникают эти связи, когда они стимулируют его, Саше нравится фильм. У меня совершенно другое, обо мне не будет. Мне нравится то, что меня удивляет. Мне нравится там, где я эмоционально взволнован. Мне нравится там, где я забываю себя. Там, где я смотрю на экран и не помню, что это я смотрю. Когда я перемещен в это время, в это мгновение, в эту историю, в эту эпоху. Что не значит, я никакой мере не ставлю, не рисую противоречия между нашими восприятиями, но так условно характеризую, наверное, все-таки вот так.
Кинорежиссер Андрей Загданский. При словосочетании «генис» и «эрудиция» я вспоминаю одну из радиопрограмм юбиляра. Точнее, одну фразу из нее. Еще точнее, начало одной фразы. Генис сказал: «Как известно, Дебюсси никогда не был в Испании». Вот это «как известно» меня восхитило. Известно бывает, что был, но вот что не был, у меня дома это стало присказкой. Ближе к юбилейной дате я, как и 20 лет тому назад, позвонил в Нью-Йорк и спросил Александра Александровича. Одна из тем ваших книг и радиопрограмм – социальная философия, философия будущего, футурология Тофлера и тому подобное. И что же? Оказался ли 21 век таким, каким его предсказывали ученые конца 20-го?
После разгрома путча в 91-м году, когда мы с Парамоновым купили ящик шампанского, чтобы с коллегами из иноязычных редакций отметить победу русской свободы, я на радостях вывел формулу будущего. В ней нет букв, одни цифры, да и те римские. 21 минус 20 равен 19. С тех пор, как самый короткий, он продолжался с 1914 по 1989 век, окончился, история должна избавиться от тоталитарного кошмара, рассуждал я, и вернуться к той отправной точке, с которой начались все беды. Это значит, что новый век будет продолжением 19-го столетия, которое Черчилль, несмотря ни на что, считал самым удавшимся историей. В конце концов, Черчилль был по профессии кавалеристом и войну предпочитал нарядную, без газа, аэропланов и атомных бомб. Вместо манихейского противостояния идеологии – обычная чехарда геополитических интересов, которая ведет к старому балансу сил и относительному покою. До 11 сентября 2001 года все, в принципе, развивалось по этому сценарию. Но после 11 сентября сходство стало еще актуальнее. Если считать, что последним актом 19 века было начало Первой мировой войны. Реакция на вызов террора оказалась столь же нелепой, как на выстрел в Сараеве. Ведь не убийство Фердинанда, а ответ на этот теракт чуть не привел к самоубийству Запада. Война с террором, как война с бедностью. Она никогда не кончится и по той же причине. Бедных нельзя истребить. На смену одним приходят другие. Главный успех террористов в том, что они навязали ложную мишень, оттянув на себя материальные и интеллектуальные ресурсы молодого и неопытного 21 века. Новое столетие повторило ошибку своего предшественника, и я боюсь, что историческая параллель оказалась чересчур успешна. Во всяком случае, так мне кажется, когда я смотрю на Россию, где жизнь ведет себя второгодником. Когда история не развивается, она длится. Если живешь, как это случилось со мной, достаточно долго, то начинает казаться, что ты остался на второй год, вернее, на третий. Я ведь застал еще хрущевскую оттепель. Когда я был октябренком, Сталина вынесли из мавзолея. Когда я был пионером, напечатали Солженицына. Потом его выслали из страны, и в комсомольцы я уже не пошел. Вторая оттепель называлась гласностью и началась там же, где первая, в журналах. Да и кончилась вместе с ними, когда перестройку забыли, а гласность исчерпали. Оказалось, не совсем. История пошла по третьему кругу, требуя, как обычно, свободы слова. На этот раз в сети. И опять для того, чтобы обсуждать Сталина. Впрочем, сегодня Россия так стремительно идет вглубь прошлого, что, похоже, не остановится, пока не дойдет до дна, описанного Сорокиным в «Дне опричника». И тут, раз уж мы добрались до литературы, я должен признаться в своем упущении. В эйфорические 90-е, на волне перемен, я выпустил книгу с оптимистическим заголовком «Иван Петрович умер». В ней я выражал надежду на то, что наша литература похоронит рептильную литературную модель, которую искусственно охранял социалистический реализм, его друзья и даже недруги. Мне казалось, что литература новой России будет такой, как ее напишут Татьяна Толстая, Виктор Пелевин, тот же Владимир Сорокин. Но вышло так, что они стали исключением, а правилом оказался все тот же Иван Петрович, встающий со скрипучего стула, затертого до дыр романа. Книги нового века мало чем отличаются от тех, что надоели уже в прошлом столетии, разве что они стали еще длиннее и еще скучнее. «Иван Петрович умер», сказали мне, и не один раз. У других, впрочем, не лучше. В 90-е мне казалось, что мир стоит на пороге нового культурного взрыва, связанного с очередным компьютерным этапом технической революции. Но его взрыва не произошло. Нулевые годы, послужившие фундаментом 21 веку, были не смутным, а мутным временем. Нечего вспомнить. В начале века, чтобы взрослые не стеснялись, Гарри Поттера выпускали с пустой обложкой. Сегодня тот же Гарри Поттер уже ходит в классиках. Однако, как говорил Музель, нельзя безнаказанно бронить свое время. Помня об этом, я стараюсь теперь смотреть не столько в будущее, сколько по сторонам. И если там ничего не видно, то лишь потому, что не туда глядим. Мы ищем власть в старых столицах, победу на поле боя, культуру такой, какой любим, искусство, где сами наследили. Между тем, прогресс подбирается из-за угла. В начале прошлого века кино было на уровне каруселей. В конце – орудием экзистенциального познания и теологическим экспериментом. Сейчас опять каруселью, правда, в 3D. Это значит, что оправдание нашему веку следует искать на его обочине, возможно, в интернете. Ну вот, я опять взялся за старое. Лучше я не буду ничего предсказывать, чтобы не повторять прежних ошибок.
И на этом мы заканчиваем программу, приуроченную к юбилею писателя, радиоведущего, путешественника и кулинара Александра Гиннесса. В передаче участвовали Марина Ефимова, Татьяна Толстая, Дмитрий Быков, Соломон Волков, Андрей Загданский и Борис Парамонов. Музыка, само собой, Дебюсси. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. Александр Александрович, Саша Гиннесс, с юбилеем! Многое лето! Многие программы и книги.
Третий урок по Уильяму Шекспиру. «Сон в летнюю ночь» или «Вам и не снилось». Похожи ли переживания современных подростков на чувства шекспировских героев? Что такое родительская власть сегодня? Эти вопросы, а также пьесу и биографию великого драматурга обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 10 февраля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.